Между тем, по просьбе английского посланника Уильямса, была между ним и графом Брюлем конференция в присутствии Гросса. Уильямс открыл конференцию объявлением, что королю его со стороны саксонского двора внушено, чтобы он постарался о доставлении польского престола наследному принцу саксонскому. Он, Уильямс, должен поставить следующие относящиеся к делу вопросы. Первое. Для возведения на престол наследного принца дожидаться ли кончины королевской или попытаться при жизни его величества насчет назначения старшего сына его наследником? Второе. Какие до сих пор сделанные по этому вопросу домогательства у обоих императорских дворов и какие получены от них ответы? Третье. Можно ли без явного неспровержения польской конституции приступить к назначению наследника? Четвертое. Какими способами можно достигнуть этой цели и каким образом отдалить все препятствия, внутренние и внешние? Граф Брюль отвечал, что относительно расположения императорских дворов слегка осведомлялись, и получены ответы, что они с удовольствием видели бы польский престол в саксонском доме. Присутствовавший в конференции граф Мнишек прибавил, что вследствие крайней зависти между польскими фамилиями нельзя надеяться доставить корону кому-нибудь из поляков, и по исключении французско-прусских креатур остается один наследный принц саксонский, который мог бы быть приятен и со временем полезен королевским союзникам. Брюль продолжал, что без сомнения гораздо легче успеть в избрании наследного принца при жизни королевской, чем по смерти. Если король умрет прежде назначения преемника, то война неизбежна, и война жестокая, потому что вредные виды прусского короля, согласные с французскими, явные, а сила его более прежнего грозна Польша, ибо он, владея Силезию, приобрел средства с разных сторон утеснять республику и отрезать от нее саксонское войско. Если же при жизни королевской назначен будет преемник, то сомнительно, будет ли война. Теперь все европейские державы живут в мире, нарушить который каждая опасается. Франция еще утомлена и истощена последнюю войною. Флота еще не восстановила, и странно, если бы она явно стала сопротивляться назначению родного брата своей дофины. При жизни настоящего султана турецкого также нельзя опасаться движения со стороны порты. Следовательно, чем скорее принимать меры к назначению преемника польской короны, тем лучше. Правда, по пактам, конвентам королю не позволено предлагать себе преемника. Но республика, которая постановила закон, может его и уничтожить для спасения Отечества, которое при наступающем междуцарствии подверглось бы разорению и, быть может, было бы и поделено между чужими державами. Гросс заметил на это, что в Конституции 1631 года объявлен изменником тот, кто при жизни короля предложит ему преемника. Так найдется ли кто из членов республики, который бы посмел начать речь о преемнике? Брюль отвечал, что лучше всего, если бы министры союзных держав на сейме испросили себе публичную аудиенцию – и от имени своих государей присоветовали назначить преемника. Надобно, чтобы прежде всего дворы русский, венский и великобританский в глубочайшей тайне согласились относительно необходимых мер, которые должны состоять в том, что прежде собрания сейма русская императрица собрала на лифлянских границах 60 тысяч войска, да подле Киева 40 тысяч. То же бы сделала императрица-королева на границах Силезских, а король английский приготовил эскадру, чтобы препятствовать в случае нужды французским и шведским транспортам. При этих мерах король польский внутри королевства через своих приверженцев будет ободрять благонамеренных людей и стараться, чтобы только такие были избраны на сеймиках, в депутаты на сейм, разрывая сеймики, на которых можно было бы опасаться противного. При открытии сейма король главным образом будет домогаться, чтобы в маршалы был избран человек надежный и притом приятный своим землякам. Главное дело маршала будет состоять в том, что если дело нельзя будет провести единогласием, то он должен обыкновенный сейм переменить в сейм конфедерации при короле, называемый циркомаестатом. Так как на этом сейме решение происходит по большинству голосов, то избрание преемника королю может совершиться в один день. Дело будет сделано прежде, чем короли французские и прусские о нем узнают. Если же они задумают составить реконфедерацию, то союзникам надобно уговориться, какие меры принять к ее ослаблению. Гросс не ждал добра от движений графа Мнишка, зятя Брюлева, который мимо Черторыйских старался составить новую придворную партию, включая в нее и Потоцких. «Потоцкие часто его обманывают», — писал Гросс. «Таким образом он прежних друзей королевских потеряет или заставит пребывать во вредном бездействии. А новых надежных друзей в таких людях, которые издавна привыкли королевской воле сопротивляться и поступать по французским внушениям, не найдет». Мнишек непременно хочет быть главою партии и притеснять тех, которые не вступают в его виды. Я сам был свидетелем, что когда недавно великий подскарбий литовский граф Флеминг находился здесь, в Дрездене, и граф Мнишек прямо предложил ему отстать от Черторыйских, и когда Флеминг не согласился, то после этого его стали принимать при дворе с явной холодностью. Поэтому я опасаюсь, что если поведение Брюля и Мнишка не переменится по возвращении короля в Варшаву, то князья Черторыйские своими друзьями, чтобы показать двору силу свою в королевстве, если не явно, то под рукою, станут сопротивляться двору. Я должен засвидетельствовать, что князья Черторыйские и преданные им вельможи – люди самые умные, и относительно европейской системы самые доброжелательные, да сверх того самые богатые в Польше, тогда как приставшие графу Мнишку гетманы коронные и литовские, да подканцлер и крайний коронные, подобно самому Мнишку люди среднего ума, а воеводы смоленские и бельские с крайчим коронным издавна преданы Франции и Пруссии. В начале ноября Гросс получил от своего двора рескрипт, в котором говорилось, что Кейзерлингу в Вене послано приказание вытребовать от тамошнего двора тайное обязательство такого рода. Если прусский король нападет на Саксонию или Ганновер, то Австрия вместе с Россией немедленно же подают помощь подвергшейся нападению стране. Гросс должен вытребовать такое же тайное обязательство у Дрезденского двора, что в случае нападения прусского короля на Ганновер Саксония будет действовать против Пруссии вместе с Россией и Австрией. Когда Гросс сделал это предложение графу Брюлю, тот отвечал, что хотя нельзя довольно восхвалить императрицу за попечение об общем интересе союзников, однако у Саксонии с Пруссией только что заключена конвенция относительно прежних споров, и потому нельзя ожидать со стороны прусского короля скорого нападения, также пока английский парламент не понудит своего короля употребить меры против прусского короля за удержание английских капиталов на Силезию, нельзя ожидать нападения Фридриха II на Ганновер. Это нападение сомнительно и потому, что Франция страдает недостатком денег, несогласием министров и опасную ссорою духовенства с парламентами. Следовательно, не в состоянии начать войну, а без ее помощи невероятно, чтобы король прусский отважился нарушить мир. Притом из рескриптов императрицы Кейзерлингу и к нему Гроссу не видно, обязался ли король английский, как курфюрст ганноверский, помогать Саксонии в случае нападения на нее. Саксонскому двору надобно об этом знать, прежде чем давать обязательства своей стороны. Кроме того, надобно знать, какой ответ получится от Венского двора. Если бы генеральный оборонительный союз между обоими императорскими дворами, Великобританию, Голландию, Ганновером и Саксонию был заключен, по которому эти дворы для сохранения общей тишины обязались бы действовать всеми своими силами против нарушителей ее, кто бы он ни был, то в частных тайных обязательствах нужды бы не было. Дрезденский двор просит императрицу всемилостивейшее принять в уважение, что если б в нынешних обстоятельствах, когда у Саксонии с Пруссией конвенция, когда между Ганновером и Саксонией никаких обязательств нет, прусский король проведал бы каким-нибудь образом, а он хвастает, что ему известны самые тайные происшествия при русском дворе, о данном здешним двором обязательстве в пользу Ганновера, то это подало бы ему случай немедленно напасть на Саксонию, нищую деньгами, войском и крепостями, и разорить ее в конец. Тем более, что он уже раз объявил, что в случае начатия войны его интерес требует прежде всего привести Саксонию в бездействие. «Но в таком случае, — возразил Гросс, — в силу тех самых обязательств, о которых идет речь, Саксония будет защищена обоими императорскими дворами и больше для себя безопасности никогда ожидать не может. Да и никак нельзя опасаться, чтоб прусский король узнал как-нибудь тайну соглашения». Несмотря, однако, на эти возражения, Брюль остался при своем. Впрочем, Гросс писал своему двору, что если венские и ганноверские дворы согласятся дать эти обязательства, то и саксонский легче будет уговаривать. Отношения шведские, видимо, отходили на второй план. Панин писал из Стокгольма, что продолжительное пребывание в увеселительном дворце Ульрихсдале еще более благоприятствует удалению королевскому от дел. А королева, видя, что ее нежность и красота наводят уныние, упражняется изо всех сил в выдумывании разных забав, чтобы хотя ими сохранить сердце и доверие короля. Так как слабость здоровья не позволяет ей участвовать в охоте и других забавах короля, сопровождать его всюду, то она теперь пристрастилась к музыке, которой прежде терпеть не могла, и во дворце с утра до вечера концерты. Королева играет на клавицимбалах, а король на скрипачном басе. Хотя граф Тессин и не может участвовать в придворных концертах, однако правление остается в руках господствующей партии, и король, чувствуя свою беспомощность, скрывая внутреннее неудовольствие, преклоняется пред сенаторами, преданными Франции. Кроме того, лучшие приверженцы короля разъехались по своим местам, и около него никого нет, кроме скоморохов и лукавых друзей. Среди них майор Ливен, руководствуемый своей сестрою, упражняется в одном — чтобы сделать свои услуги драгоценными французскому послу и его шайке. Панин должен был признаться, что пока влияние королевы велико, она ласкала патриотов, надеясь с их помощью усилить власть королевскую. Но, с другой стороны, внушала королю, что это люди неспособные и не могут идти в сравнение с сенаторами французской партии, чрезвычайно искусными в политических делах, отчего король остается во всегдашнем недоумении и потому слабости, и сколько возможно удаляется от государственных дел, что, впрочем, соответствует и его природе, ибо ни в каком великом предприятии не может найти себе столько удовольствия, как в ничтожных солдатских подробностях. Когда он приезжает в Стокгольм для присутствия в Сенате, то, остановясь в своих покоях, употребляет много времени на рассматривание солдатских мелочей своей роты и потом, зашедший в Сенат на полчаса, с поспешностью возвращается к супруге. В июне Панин писал: «Члены придворной партии стараются склонить короля к перемене системы, чему начальным основанием поставляют возобновление добрых отношений с Англией. Они употребляют все способы, чтобы король сделал об этом предложение в Сенате. Король много раз им это обещал, но природная вялость не допустила исполнить обещание. А между сенаторами придворная партия не имеет никого, кто бы мог подать повод королевскому предложению. Сенатор Левенгельм, хотя согласен с придворную партию, но, будучи связан с ней одним честолюбием, не захочет сделать себя предметом ненависти Версальского двора. Я, сколько приличие могло дозволить, старался подкреплять этого сенатора в пользу благонамеренных друзей. Но теперь прозорливость заставляет от этого отдаляться. Ибо тому другой год, как я не получаю никакого наставления о намерениях Вашего Величества. А дела после последнего сейма, конечно, совсем иной вид получили. Их молодое существо требует, чтоб с ними поступали с крайней осторожностью, как с нежными детьми». На это он получил рескрипт. «Мы на благоразумие ваше совершенную надежду полагаем, что вы при столь многочисленных разных в Швеции партиях ваше поведение так устроите, что оно характеру вашему и вашей особе честь и нашим интересам пользу приносить будет. Вам и без того уже довольно известно, что наши намерения главным образом в том состоят, чтобы между обоими дворами восстановить соседственную дружбу и доброе согласие, и ничего противного тому по возможности не допускать, и стараться содержать мир как, собственно, с шведским двором, так и вообще на всем севере, к чему вы давно уже наставления от нас получили, которые остаются неотменными. Поэтому вы не можете опасаться быть в чем-нибудь обвиненным, если будете поступать согласно с нашими намерениями. На всякий же случай посылать вам заблаговременно наставление нельзя. Желательно было бы, чтоб в Сенате был хотя один член, который бы подкреплял короля и его партию и действовал против французской системы, да чтоб при короле безотлучно находился человек, который бы внушал ему основательнейшие мысли. Но способы для достижения этого отсюда вам предписаны быть не могут. Дальнейшее вам наставление можно написать одно, чтобы вы, не раздражая ни той, ни другой партии, зорко смотрели на все их интриги и происки и предостерегали наши интересы, которые состоят в соблюдении тишины на севере и в неизменности шведской правительственной формы. Панин указал на Ливенгельма как на человека, способного играть означенную роль в Сенате, и на генерала Дюринга, как на человека, который должен постоянно внушать королю добрые намерения. Но так как оба они должны действовать согласно с русскими интересами, то необходимо обоим им давать пенсии, именно первому в 1000 червонных, а графу Дюрингу в 1500 рублей. Восстановление добрых отношений Швеции к Англии принималось в России как дело до высшей степени желанное, ибо дворы русские и английские сближались все теснее и теснее, что входило, как известно, в основание политики русского канцлера. От 20 июля граф Чернышов писал из Лондона: «В обыкновенную мою в прошлую среду бытность у герцога Нью-Кестля, как только он меня увидел, то спросил, имею ли я какое повеление от своего двора. И когда я ему отвечал, что нет, то он передразнил меня. Нет, всегда нет. Очень жаль». И наш посланник, полковник Грюй Дикинс, почти тоже «нет» к нам сюда по последней почте пишет. С некоторого времени все письма его так между собою сходны, как будто скопированы одно с другого. «Я», — продолжал Чернышов, — «не был в состоянии ничего на это ответить. И так как другой материи для разговора не было, то вся конференция наша этим и кончилась, продолжаясь не более 2 минут. Так как с некоторого времени все свидания мои с этим министром не были продолжительнее, то это меня не удивило. Но я боюсь повреждения интересов Вашего Величества в том отношении, что сам герцог высказал мне свое мнение, будто я не пользуюсь доверием своего двора, ибо давно уже не представляю ему никаких сообщений не только относительно новых предложений лондонского двора о содержании русского войска на лифлянских границах, но и о других предметах.